В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Москве на 63-м году жизни скончался президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш.
Неожиданная печальная новость. Страна оказалась абсолютно не готова к этой потере.
Российские эксперты продолжают анализировать возможные последствия признания Грузии геноцида черкесов.
Нравится нам это или нет, но создан серьезный политический прецедент. Открыт ящик Пандоры.
В Азербайджане из тюрьмы отпущен известный журналист и оппозиционер Эйнулла Фатулаев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Сотни сторонников ультранационалистической сербской радикальной партии, считающих Ратка Младича героем, прибыли сегодня в Белград для проведения акции протеста. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов провинции Хомс. Правительство Израиля провело заседание не в здании парламента, как обычно, а в башне Давида в старом городе. В Сербии суд по военным преступлениям разрешил бывшему командующему армией боснийских сербов Ратку Младичу посетить могилу дочери. Однако спецслужбы и соображения безопасности, по всей вероятности, этого не допустят. Об этом сегодня сообщили представители суда. Дочь Младича Анна в 1994 году совершила самоубийство и была похоронена в предместьях Белграда. Сотни сторонников ультранационалистической сербской радикальной партии и других экстремистских группировок, считающих Младича героем, прибыли сегодня в Белград, чтобы провести акцию протеста против его ареста. Младич был арестован в четверг на территории Сербии. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге обвиняет 69-летнего Младича в геноциде и военных преступлениях в период гражданской войны на Балканах в середине 90-х годов. Бывший генерал скрывался от правосудия 15 лет. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов провинции Хомс в центральной части страны, в том числе города Растан и Талбиса. По сведениям активистов, в городах стреляют, несколько человек ранены. Перекрыта автомагистраль, соединяющая Хомс и Хаму. С начала массовых акций протеста против режима президента Башара Асада в середине марта в Сирии погибли свыше 1000 человек, еще 10 тысяч арестованы. Данные о количестве жертв предоставляют гражданские активисты и правозащитники. Иностранным журналистам доступ в Сирию закрыт. В Йемене по сообщениям властей около 200 боевиков Аль-Каиды после двухдневных боев захватили город Зенджибар в провинции Абьян на юге страны. Погибли 16 солдат йеменской армии. По другим данным, однако, никаких боев не было, власти просто сдали город. Независимые источники оспаривают также принадлежность боевиков Аль-Каиде. Один из аналитиков заявил BBC, что на самом деле город находится в руках боевой группировки, верной действующему президенту Йемена Али Абдалле Салиху. Оппозиция обвинила Салиха, что он пытается посеять страх перед Аль-Каидой, чтобы заручиться международной поддержкой. Накануне власти Йемена договорились о перемирии с представителями влиятельного местного племени, перешедшего на сторону оппозиции.
Эхо Кавказа. Новости.
29 мая правительство Израиля провело заседание не в здании парламента, как обычно, а в башне Давида в старом городе. Заседание было посвящено Дню Иерусалима, рассказывает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Заседание в старом городе было не столько приурочено ко Дню Иерусалима, сколько было призвано показать отношение израильских властей к заявлению Барака Обамы о возможности раздела столицы Израиля в рамках возвращения к границам 1967 года. На заседании, которое было открыто для прессы, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил: «Важно, чтобы весь мир знал, что народ Израиля и его друзья в мире стоят вместе и сохраняют верность Иерусалиму и нашей еврейской традиции. Мы непоколебимо придерживаемся наших позиций, храним нашу безопасность и протягиваем руку мира нашим соседям». На этом же заседании правительство утвердило программу по укреплению экономики Иерусалима, общий бюджет которой составляет свыше 100 миллионов долларов. Планируется увеличение инвестиций в строительство гостиниц и объектов инфраструктуры, развитие технологических и исследовательских центров, дополнительная реставрация Стены Плача и других еврейских святынь. Статус Восточного Иерусалима – важнейший предмет арабо-израильского конфликта и камень преткновения в переговорном процессе. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Большинство граждан Мальты высказались за легализацию разводов. Таковы предварительные результаты вчерашнего референдума. В голосовании приняли участие 72% избирателей. Окончательные результаты референдума будут опубликованы сегодня вечером. Мальта – единственное государство Евросоюза, где невозможно расторгнуть брак. Католическая церковь и правящая националистическая партия выступают против легализации разводов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Главная новость дня. В Москве на 63-м году жизни скончался президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш. Он был прооперирован в одной из московских клиник 21 мая. Врачи, как сообщали СМИ, полагали, что операция прошла успешно. Однако позже политику стало хуже, он был переведен в реанимацию и последние несколько дней провел в искусственной коме. Сегодня утром Сергей Багапш скончался, рассказывает наш сухумский корреспондент Инал Хашик.
Сегодня утром в одной из московских больниц скончался президент Абхазии Сергей Багапш. И для Абхазии это была действительно очень неожиданная, печальная новость. Страна оказалась абсолютно не готова к этой потере. Последние две недели было очень много всякой противоречивой информации по поводу состояния здоровья, итогов операции, которая прошла в одной из московских клиник. Были сообщения о том, что здоровье ухудшилось. Затем официальные представители абхазской власти заявляли о том, что нет, все вроде бы нормально. Ситуация стабилизируется, и вдруг вот такая обескураживающая новость. И, конечно же, вот эта смерть президента создала огромные проблемы. Страна абсолютно не готова, не только морально, она не готова была вообще к созданию новых каких-то политических перетрубаций. И сейчас все понимают, что вот эта стабильность ушла с президентом Сергеем Багапш. И сейчас, учитывая, что в течение 3 месяцев должны состояться президентские выборы, все ожидают с крайним опасением, смотрят на то, что внутриполитическая ситуация из-за этих новых президентских выборов, из-за отсутствия реального какого-то лидера, который заменит Сергея Багапша на этом посту, она приведет к резкой, возможно, дестабилизации ситуации. Но сейчас вся политическая элита, конечно же, ничего про это не говорит. Вся страна сегодня в трауре, приспущены флаги, нигде не звучит музыка. И такого тихого города сегодня Сухума, когда, в принципе, очень хорошая погода, я давно не видел. Вот все как-то себя в таком состоянии спокойном держат. Ожидается, что завтра после прощания в Москве тело президента Сергея Багапш доставят в Абхазию. В среду здесь, в Сухуме, в здании Сухумской филармонии состоится прощание с президентом. И потом уже его в тот же день отвезут в родовое село, село Джгерда, Ачимчирского района, где в четверг президента Сергея Багапш предадут земле.
Это был Инал Хашик в Сухуме. Продолжаем тему. Несмотря на то, что Сергей Багапш болел в последнее время, весть о его кончине стала для жителей Сухуми настоящим шоком. Наш корреспондент Марианна Котова записала реакцию людей на улицах абхазской столицы.
Этот человек после первого президента, он сделал очень многое с его командой. Очень многое. Оно даже не видно без этого.
Делал, я думаю, достаточно много, если не ошибаюсь, с 2004 года он стал президентом. Как видите, наша республика развивается, и очень много молодежи, и вообще все возвращались. В принципе, это одно из достижений его. Ну, непосредственно, конечно, одно из самых главных – это признание нашей республики.
То, что он делал все хорошее, первое, что при нем признали Абхазию, независимость Абхазии.
Замена Владислава Ардзинба нашли, и замена найдут, но терять сыновей нашей Родины – это большая потеря,
я считаю.
Багапш
был человек понимающий, знающий человек, болел душой за свою республику.
Конечно, смерть человека – это очень печально, жаль. И, во-первых, для него не своевременно, как бы ему по возрасту еще жить и жить. Ну и для нас это очень серьезное испытание будет.
Человек уже начинал это Абхазию восстанавливать, как сказать, это, ну, Ардзинба, затем он. С руин восстанавливали Абхазию. Поэтому очень большая трагедия, большое это горе для Абхазии. Жалко. Кто еще придет на замену? Достойный, хороший человек. Надеемся, что достойного, хорошего человека выберут.
Ну, по Конституции пойдет дела. Через 3 месяца будут выборы. Дай Бог, чтобы выбрали достойного.
Я ничего не могу сказать. Я такой залонанный, что ужасов не знаю. Нет. Такого человека потерять, это... Я потерял очень большого, близкого человека.
Очень жаль его. Во-первых, сочувствую его родным и близким, и всему народу Абхазии.
Внеочередной материал в рубрике «Голоса» подготовила Марианна Котова.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве множество людей принесли цветы к посольству самопровозглашенной Республики Абхазия в России. Это и российские граждане, представители разных общественных и политических объединений, и представители абхазской диаспоры в Москве. С несомненным лидером диаспоры, президентом Международной абхазо-абазинской ассоциации Тарасом Шамба, побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Знаю его очень давно, и поскольку на моих глазах развивалась его политическая, общественная деятельность, государственная деятельность. Конечно, мне очень приятно сказать, что это действительно был очень надежный человек. По крайней мере, не было случая, чтобы он где-то бы кривил душой, поступал бы непорядочно. Всегда бы держал свое слово. Поэтому вот и отношение к нему было очень теплое, искреннее. И я его очень любил, почитал и, конечно, дорожил нашими хорошими отношениями. Мне кажется, что он выстроил политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения между соседними республиками, между всеми народами, которые вокруг проживают, и особенно взаимоотношения с Россией, он выстроил таким образом, что эти отношения позволили именно России признать первой Республику Абхазии как субъект международного права, как суверенное государство. Поэтому, конечно, утрата невосполнимая. И мне кажется, что он навсегда останется в памяти народа.
Можно сказать, что Сергей Багабович был над партийными схватками?
Понимаете, был период времени, когда вот эти противостояния, обычно по политические ситуации всегда порождают конфронтацию, распри, взаимодискуссии. Но пока вот этот процесс шел, вроде бы, значит, он тоже то к одной стороне должен был привыкать, то к другой утихомиривать, то поддерживать. Но в конечном итоге, когда он был уже избран президентом республики, он старался сделать таким образом отношения внутри республики, чтобы вот эти распри не приводили к антагонизму. Умел находить общий язык со всеми сторонами, как и с официальными, так и с оппозицией. Мне кажется, что это говорит о доброте его характера, об умении и знании психологии людей, которые тут проживают в республике.
В Абхазии мне говорили, что он любил советоваться по многим вопросам с вами. Какой-то форме было, как он к вам обращался?
Я с ложной скромностью скажу, что мне было очень приятно, потому что практически не было таких крупных вопросов, касающиеся жизни и деятельности Республики Абхазии, когда бы он не спрашивал, или звонил, или мы встречались, по крайней мере, он слышал то, что я ему говорил. И мне приятно, что многие вот эти мои советы и рекомендации ему помогали в работе.
С президентом Международной абхазо-абазинской ассоциации Тарасом Шамба побеседовал мой коллега Олег Кусов. А сейчас своими размышлениями о будущем Абхазии после смерти Сергея Багабш поделится наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Кто мог подумать, что спустя лишь год с небольшим после того, как Абхазия простилась со своим первым президентом Владиславом Ардзинба, Ей придется провожать последний путь и второго президента республики Сергея Багавши. Причем, если Владислав Григорьевич немного не дожил до 65-летия, то Сергею Васильевичу судьбой был отмерен еще более короткий жизненный путь. В нынешнем марте ему исполнилось только 62. Как же сжигает людей эта тяжелейшая ноша, качали головой многие сегодня в Абхазии. Завтра после прощания с Сергеем Багавшим в Москве, где, как и год назад, за жизнь Владислава Ардзинба, за его жизнь боролись московские медики, его тело доставят на родину. Но сегодня Абхазия не только в трауре, но и в определенном смятении. Напомню, что Владислав Ардзинба скончался после продолжительной болезни, из-за которой много лет не появлялся на публике, а за последнее пятилетие, после сложения президентских полномочий, полностью отойдя от политики, постепенно превратился в символ абхазской государственности, и его кончина на ситуацию в республике практически не влияла. Сергея Багавши же смерть вырвала, что называется, из кипения внешнеполитической. Всего за месяц до ухода из жизни он успел совершить свою давно запланированную поездку в Турцию и внутриполитической жизни. Менее полутора лет прошло после его избрания на второй президентский срок. Исполнять его обязанности еще во время болезни Сергея Васильевича несколько дней назад начал вице-президент Абхазии Александр Анквап. Но согласно Конституции, через 3 месяца в Абхазии, только недавно отошедшей от предыдущих президентских выборов, должны состояться новые. Между тем, многие в абхазском обществе уже в начале прошлого года начали рассуждать о том, что наряду с Анквабом на президентское кресло на следующих выборах будет претендовать и премьер-министр Сергей Шамба. Ясно, что не собирается устраняться от этой борьбы и оппозиция, прежде всего партия Форум народного единства Абхазии во главе с бывшим вице-президентом Раулем Хаджимба. В обществе называют и еще ряд фигур, которые, вероятно, или сами включатся в борьбу за пост главы государства, или составят серьезную поддержку одному из претендентов. Можно не сомневаться, что политический ландшафт в Абхазии в течение 3 предстоящих месяцев претерпит серьезные изменения. Сегодняшнее воскресное утро почти во всех, наверное, семьях в Абхазии началось с получения скорбной вести о кончине главы государства. И доподлинно знаю, что отнюдь не только в среде политиков, госчиновников и их близких, но и во множестве семей рядовых граждан, такова уж специфика маленькой Абхазии, где все так тесно переплетено, начали размышлять о грядущих раскладах и о том, чем все обернется для каждого и страны в целом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И в завершение темы материал из Тбилиси. Грузинские официальные лица пока воздерживаются от комментариев в связи с кончиной президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багабш. Свои соболезнования сегодня принес экс-президент Грузии Эдуард Шеварнадзе, который лично знал Сергея Багабш еще в его бытность комсомольским работником. А вот что рассказал в интервью нашему корреспонденту Алисе Вартанян, также лично знавший Сергея Багабш, бывший госминистр Грузии Важа Лорд-Кипанидзе.
Очень прискорбно, это очень досадно. Я думаю, что он был абхазским лидером, такого, несомненно, нового типа. Это мое мнение. И вот человеколюбие его всегда вот, как бы его отличало. Он не был человеконенавистным, а вот он наоборот уважал и верил в другого человека.
Сегодня в течение дня Важа Лорд-Кипанидзе сумел дозвониться до нескольких знакомых в Сухуми, чтобы выразить свои соболезнования по поводу кончины Сергея Багабш. Они познакомились в Тбилиси в студенческие годы. Тогда Багабш многие знали как одного из игроков грузинской сборной по баскетболу. В те годы у него было прозвище «Чичка». Лорд-Кипанидзе не сумел вспомнить, почему его так называли. Сам он, говоря о Сергее Багабше, называет его на грузинский манер – просто «Серго». Лорд-Кипанидзе рассказывает, что в конце 70-х годов они с Багабш были близкими друзьями. В 83-м году Сергей Багабш оказался одним из организаторов медового месяца для Лорд-Кипанидзе и его жены в Абхазии. Вместе с еще несколькими друзьями они устроили для молодоженов большое застолье в Гудаута, которое сам Лорд-Кипанидзе называет второй свадьбой. Через 15 лет, после грузино-абхазской войны, два друга опять встретились за столом. Но теперь это был стол переговоров, и они сидели по разные стороны друг от друга. Тогда Багабш был премьер-министром де-факто Абхазии. Абхазия, а лорд Кипанидзе возглавлял грузинскую делегацию на переговорах. Лорд Кипанидзе вспоминает их первую встречу в Сухуми в качестве переговорщиков. На встрече присутствовал и Владислав Ардзимба.
Да, присутствовали и министры с нашей стороны, так что было очень много тогда свидетелей. Я не знаю, это было в прямом смысле сказано или как-то в переносном смысле, это не имеет значения сейчас. Ну, Ардзимба так и сказал прямо, мне сказали, что ты близкий друг лорд Кипанидзе, я перепроверил, это оказалось так. Это один из моментов, по которым ты стал премьер-министром.
Формирование такого дуэта не было случайностью. Выдвижение Багапш в качестве сухумского переговорщика пришлось на время, когда грузинские и абхазские политики пытались определить условия экономической блокады де-факто республики странами СНГ, инициированной Грузией. Важа лорд Кипанидзе не скрывает, что факт его личной дружбы с Сергеем Багапш помогал решать некоторые вопросы. За несколько лет они сумели провести несколько ключевых раундов переговоров и создать двусторонние механизмы, некоторые из которых действуют по сей день. Но кроме официально стороны Багапш и лорд Кипанидзе удавалось решать и некоторые бытовые проблемы. Лорд Кипанидзе вспоминает, как в новогоднюю ночь 99 года Тбилиси остался без света. Он позвонил Багапш и попросил перебросить часть потока электроэнергии Сунгури ГЭС на грузинскую сторону.
И он тут же, без всяких согласований с кем-то, без всяких сомнений, принял решение, буквально через 10-15 минут электроэнергия была подана.
Лорд Кипанидзе не скрывает, что, несмотря на дружбу, Багапш оставался верен своим принципам и на всех переговорах твердо отстаивал абхазские интересы. Но при этом, как утверждает лорд Кипанидзе, Багапш никогда не скрывал свою заинтересованность разрешить грузино-абхазский конфликт.
К разрешению вот этого конфликта он всегда выдвигал идею поэтапного решения. И он был сторонником того, чтобы начать с экономических проблем. Только вот выдвигать друг другу обвинения – это абсолютно непродуктивно, это абсолютно неправильно. И надо находить какие-то взаимоприемлемые пути выхода, достойного выхода из этой ситуации. И я всегда видел, несмотря на то, что принципиальность тут проявлялась, он отстаивал очень так всегда позиции, я видел искреннее желание.
Это был бывший госминистр Грузии Важа лорд Кипанидзе. С ним беседовала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим темам. Чеченские власти отрицают, что в республике еще остаются какие-либо угрозы для журналистов, правозащитников и оппонентов Рамзана Кадырова. Это мнение понятно. Удивительно, что с Грозным в оценке ситуации в Чечне охотно солидаризируются и европейские страны, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Об этом теперь неплохо осведомлены и в Европе. Вот Норвегия теперь отказывает в предоставлении убежища беженцам из Чечни. Мы не считаем, что общая ситуация там настолько опасна сама по себе, чтобы стать поводом для предоставления убежища всем желающим, говорят в норвежском директорате по делам иностранцев. По словам представителя ведомства, такого же мнения придерживаются большинство миграционных служб в Европе. Впрочем, живут в Норвегии правозащитники, не понаслышке знающие о грозинском благорастворении. Ахмед Дисаев и Усам Байсаев, коллеги убитой Натальи Истемировой по мемориалу, не от хорошей жизни нашедшие убежище в Скандинавии, указывают на то, что в убежище отказывают тем, кому в Чечне небезопасна отнюдь не общая ситуация. Людям, которые не то что могут подвергнуться преследованиям или вообще исчезнуть в Чечне, но опасаются за свою жизнь и в Европе. О такой опасности слушатели «Свободы» еще немало узнают на следующей неделе. 1 июня в Вене ожидается вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве 13 января 2009 года беженца из Чечни Умара Исраилова. Исраилов высказывал обвинение в адрес Рамзана Кадырова. В соучастии в убийстве обвиняют группу живущих в Австрии беженцев из Чечни. Человек, которого австрийские власти обвиняют непосредственно в убийстве, Лёша Богатырев, вернулся в Чечню и командует там отрядом местных силовиков. Однако и антитеррористическое ведомство австрийской полиции, и прокуратура называли в связи с этим преступлением имя президента Чеченской Республики. Остается дождаться вердикта присяжных и приговора. В Москве тоже говорят о дне сегодняшнем и делах недавних. На последнем заседании по делу Кадыров против Орлова выступили по два свидетеля с каждой стороны. Правозащитник Светлана Ганушкина и журналист Зоя Светова рассказали об опасностях, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться их коллеги в Чечне, об угрозах Натальи Истемировой, о ее встречах с Рамзаном Кадыровым. А мэр Грозного Муслим Хучиев и пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов говорили прямо противоположное, вступая порою в противоречие как друг с другом, так и со своим шефом Рамзаном Кадыровым, допрошенным на прошлом заседании. Можно читать, сравнивать, делать выводы. Все материалы процесса вывешены на сайте мемориала. Следующее заседание назначено на 9 июня. Ожидаются прения сторон. Только никакого обсуждения и сравнения в обществе не будет. Общественное мнение в России к Чечне давно уже не приковано. В той же Москве в Верховном суде продолжается кассация по делу о другом убийстве депутата Госдумы и героя России Руслана Ямадаева. У Ямадаевых были сложные отношения с Кадыровым. Двое братьев, Сулим и Руслан, были убиты. Приговор убийцам Руслана был вынесен 18 октября прошлого года. Трое выходцев из Чечни получили сроки от 14 до 20 лет. Очередные слушания в Верховном суде перенесены с 25 мая на 6 июня. Переводчик сообщил, что потерял документы, с которыми должен был ознакомиться обвиняемый. Ни шатка, ни валка идет процесс. Впрочем, в отечественных средствах массовой информации нет ни бурных обсуждений, ни разговоров о заказчике. Неудивительно, ИСА, последний из оставшихся у живых братьев Ямадаевых, помирился с Рамзаном Кадыровым и никаких претензий и подозрений в его адрес теперь не высказывает. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва.
Эхо Кавказа.
Теперь о ситуации в Ингушетии. Политическая стратегия ингушского руководства обрела цельность и завершенные формы, считает ингушский журналист Магомед Тариев. Даже те решения, смысл которых остается неясным, по его мнению, указывают на ясность и продуманность политического курса главы Ингушетии.
В нашей, на первый взгляд, обделенной новостями республики произошли некоторые события, смысл которых не до конца понятен обывательскому и скептическому взгляду. Вице-премьер Магомед Салиаушев и председатель комитета по молодежной политике Магомед Джибраилович Аздоев отправлены в отставку с одной формулировкой – за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В Ингушетии ходят упорные слухи, что уволены чиновники за провал в организации концерта хора турецкого. Но на самом деле истинная причина состоявшихся отставок не столь важна. Главное, что в них угадывается обретение Евкуровым своего особого стиля руководства. Его предшественники, например, Аушев, выгонял все правительство в шею за один вечер, а утром в течение 15 минут набирал новое. Зязиков, наоборот, лелеял собственное политбюро годами, меняя лишь иногда местами пребывавших в сомнобулическом состоянии заслуженных пчеловодов и слегка выпученных аграриев. Но ни Аушев, ни Зязиков не воспитывал по-отечески подопечных. Не вынимали из них душу суровым взором, не посылали их в Чечню набираться знаний и мудрости. А Евкуров все это делает. Настоящий батяня-комбат. Многие не могут простить Евкурову якобы соглашательского подхода к проблеме пригородного района. Злопыхатели обвиняют его в отсутствии патриотизма. Дескать, он готов отдать все, что есть в республике, своим бывшим землякам из Северной Осетии. Но факты упрямо говорят об обратном. Напротив, Юнусбек не прочь под шумок прихватить то, что у соседей плохо стояло или лежало. Он, можно сказать, обездолил, осиротил соседнюю республику, отобрав у нее, правда, бывшего, но целого министра инвестиций и внешних экономических связей Павла Пущина. Павел получил должность вице-премьера, что опять-таки не так важно. Скажете, ничего не слышали про такого человека? А Евкуров не просто слышал, но точно знает, что у Александра Сергеевича Пушкина был близкий друг по фамилии Пущин. Чем не причина вплести в повседневную жизнь республики легкое эхо пушкинского гения? Бесконечное нытье, что в Ингушетии не строят детских садов, не заботятся о подрастающем поколении, уже набило оскомину. Разоблачать подобную клевету даже не интересно. Ведь всего-то и нужно, что не лениться и следить хотя бы краем глаза за регулярно выкладываемыми в интернет видеороликами о важных событиях. Например, в этом месяце первое же видео посвящено строительству будущей аллеи славы на месте, где раньше одиноко стояла башня-памятник событиям 1944 года. Неужели так сложно сделать интеллектуальные усилия и, сложив концы с концами, сообразить, что речь в данном случае идет именно о детях и их будущем? Вместо того, чтобы развивать в детях клаустрофобию в условиях замкнутого пространства, Их будут строящиеся парки приобщать к природе и национальной архитектуре, предоставив возможность вдыхать полной грудью воздух любимой родины. Ну и последнее. Главный бухгалтер администрации села Пседах осуждена за хищение бюджетных средств на сумму аж 3000 рублей. Многие скривятся, мол, осудили несчастную за 100 долларов и будут неправы. Евкуров брал Прищину, он опытный воин и знает, чтобы взять под контроль территорию казнокрадов отъявленных, необходимо без шума снять часовых, то есть казнокрадов мелкопоместных. Так победим. Ведь никто, кроме нас. Слава ВДВ!
Рассказывал Магомед Тариев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Похороны президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапши пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапши скончался сегодня утром в одной из московских клиник после осложнений после перенесенной операции. Ему было 62 года. Несколько дней назад российские и французские хирурги сделали Сергею Багапши операцию на легком. Она была признана успешной, но вскоре начались осложнения. Несмотря на подключение к аппарату искусственного дыхания, постепенно отказывали и другие органы. Обязанности президента Абхазии в течение 3 месяцев будет исполнять вице-президент Александр Анквап. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев намерен лично приехать попрощаться со скончавшимся в воскресенье президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Ранее премьер-министр Сергей Шамба сообщал, что на панихиде ожидаются представители руководства России. Да, Медведев планирует попрощаться лично, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. В Грузии планируется начать сбор подписей с требованием освободить задержанных после событий 26 мая. Об этом заявили на акции протеста, проходящей сегодня перед парламентом страны в Тбилиси, сообщает Интерпресс Ньюс. Напомним, всего задержанных, по данным Народного защитника Грузии, 152 человека. Подписи также будут собираться с требованием наказать тех правоохранителей, которые превысили свои полномочия. Организаторы акции планируют учредить «Союз 26 мая». «Союз» объединит все те правозащитные организации, которые заняты изучением случившегося в ночь на 26 мая. Сегодня также стало известно, что отец Ники Квинтрадзе, тело которого было найдено на второй день после событий 26 мая, скончался от сердечного приступа. Тело Ники Квинтрадзе было обнаружено 27 мая на крыше магазина на близлежащей к метро площадь Свободы территории. По предварительной информации МВД, Квинтрадзе вместе с другим лицом скончался от соприкосновения с электропроводом высокого напряжения. Близкие семьи Ники Квинтрадзе сообщили, что 26 мая он находился на акции протеста перед парламентом. В Южной Осетии отменены праздничные мероприятия в связи с кончиной президента Абхазии Сергея Багапши, сообщил РИА Новости представитель администрации президента самопровозглашенной республики. В Цхинвале отменены праздничные мероприятия, посвященные дню подписания акта провозглашения независимости Южной Осетии в 92 году и открытию крупного спортивного объекта стадиона на 5000 мест.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Признание геноцида черкесов Российской империи в XIX веке грузинским парламентом продолжает обсуждаться представителями адыгских общественных организаций. Некоторые из них надеются, что это признание подтолкнет Москву к определенным политическим и правовым шагам, рассказывает Мурат Гукемухов.
Не последуют ли примеру Грузии другие государства? Какова будет реакция российской власти? Не следует ли ожидать усиления давления на черкесские движения? Прогнозы доморощенных политологов были затруднены отсутствием официальной реакции. Москва хранила молчание, не прояснила перспектив и российское экспертное сообщество. Оно в основном сосредоточилось на споре вокруг юридических тонкостей, определяющих понятие геноцида, и замечаниями, что решение грузинского парламента было политическим. И, наконец, вовсе всех запутали публикации об угрозе черкесского экстремизма, о том, что мировое сообщество не поддержит решение грузинского парламента. Им нужен мирный стабильный Кавказ, и устраивать здесь подобие Афганистана никто не заинтересован. По мнению эксперта Джеймстаунского фонда Валерия Дзусова, называть экстремизмом апеллирование к праву или дискуссию с государством в рамках права несправедливо. Подобная реакция характерна для авторитарных режимов.
Мы скорее должны говорить о том, чтобы максимально открыто обсуждать те проблемы, которые существуют, в том числе в прошлом, по кавказским меркам. Это недавнее прошлое. И мне кажется, что это способствовало бы скорее разрядке напряженности, чем накалению ситуации. Это как раз может скорее снизить те сильные позиции, которые набрали неожиданно для многих исламисты Кабардино-Балкарии за последние годы. Но проблема в том, что такой подход способствовал бы демократизации региона. И я не уверен, что Москва может себе позволить демократизацию Северного Кавказа. Это особый регион во многих отношениях. Российские власти это сами признают довольно открыто. В частности, ограничения свобод довольно существенные.
Правозащитник и знальчика Валерий Хатажуков был одним из соавторов проекта резолюции о геноциде черкесов в Кавказской войне, принятой парламентом Кабардино-Балкарии в 1992 году. По мнению Валерия Хатажукова, мир тогда не рухнул. Демократическая ельцинская Россия, хотя и не готова была к обсуждению черкесского вопроса, но все же сделала много мудрых шагов для того, чтобы убавить остроту. К середине 90-х годов многие общественные организации сосредоточились на открывшихся перспективах репатриации и национально-культурных программах. Проблема актуализировалась с новой остротой после сворачивания демократических реформ и отхода режима Путина от принципов федерализма.
Сегодняшний политический режим после прихода Путина к власти начал уходить от демократического пути развития, уходить от федерального устройства. Потом пошли другие процессы, процессы сворачивания национально-культурных программ, пошли процессы сворачивания вот этой репатриации. Множество есть фактов насильственной депортации репатриантов, которые вернулись на родину и так далее. То есть вот эти процессы опять актуализировали проблему черкесского геноцида. И мы приходим к такому выводу, что опять же, вот, чтобы Россия эффективно решала эти проблемы, Россия должна вернуться к демократическому пути развития. Какие шансы для этого? Не знаю.
Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт активно сотрудничает с федеральными органами власти и диаспорой в решении черкесского вопроса. В частности, в реализации в отношении черкесов закона о соотечественниках за рубежом, который предполагает целый комплекс взаимодействия диаспоры и России, в том числе и преимущественного права на репатриацию. Аскер Сохт считает, что решение грузинского парламента не повлияет на российские инициативы по решению черкесского вопроса.
Что касается тех государственных решений, которые будут вырабатываться в Российской Федерации, очевидно, что они востребованы с точки зрения государственных интересов Российской Федерации прежде всего. Поэтому я думаю, что они будут приняты поэтапно. И те государственные решения, которые предпринимались в 2010 году в части взаимодействия соотечественного, все это имеет логику, и оно развивается. Я думаю, здесь возникает определенная конкуренция в борьбе за умы диаспоры, но все же инструментарий находится именно в Кремле.
По мнению Аскера Сохта, инициативы, которые были адресованы грузинскому парламенту, в целом отражают позицию черкесов на данную проблему. Другое дело, что в черкесской среде существуют разные точки зрения на целесообразность международного давления на Российскую Федерацию. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Как должна вести себя Россия на Северном Кавказе после недавнего решения Грузии признать геноцид черкесов? Мнение политолога Сергея Маркедонова в рубрике «Взгляд из» сегодня из Вашингтона.
Резолюция грузинского парламента получила большую прессу и спровоцировала масштабные дискуссии. Однако нельзя не заметить, что подавляющее большинство публикаций и выступлений на эту тему было сосредоточено вокруг двух сюжетов. Во-первых, это история покорения и присоединения западной части Кавказа к России. И во-вторых, правовая обоснованность претензий грузинских парламентариев и черкесских активистов. Между тем, споры вокруг обозначенных выше сюжетов оставляют в тени возможные политические последствия, которые может иметь майская резолюция. Оговоримся сразу. Понятие «геноцид», применительно к истории взаимоотношений черкесского мира и России, уже было использовано в законодательстве субъектов Российской Федерации. В начале 1992 года соответствующая оценка была дана в Кабардино-Балкарии и в 1994 году в Адыгее. В 1997 году Абхазия также выступила с аналогичной оценкой касательно событий 19-го столетия, Абхазского восстания 1866 года и его последствий. Но в мае 2011 года понятие «геноцид» в отношении политики Российской империи было введено в политико-правовой оборот не отдельными субъектами государства и не непризнанной республикой, а государством-членом ООН, проводящим весьма активную региональную и международную политику. Следовательно, нравится нам это или нет, но создан серьезный политический прецедент, открыт ящик Пандоры. В истории народов из Северного и Южного Кавказа есть много темных пятен. Здесь и история сталинских депортаций, и межэтнических противостояний, и переселений, и расказачиваний. Таким образом, использование карты геноцида после мая 2011 года сможет стать весьма активным. Достаточно лишь грамотно организовать пиар, заручиться политической и ресурсной поддержкой заинтересованных игроков. Кто и когда выложит на стол новую карту геноцида, сегодня со стопроцентной точностью сказать невозможно. Но можно предположить, что если не официальный Ереван, то организация армянской диаспоры способна начать кампанию обращения в грузинский парламент по поводу признания событий 1915 года как геноцида. Между тем, сама ситуация вокруг данного вопроса способна столкнуть Тбилиси с Азербайджаном и Турцией, весьма чувствительным к этой проблеме. Однако, помимо прецедентов, решение от 20 мая имеет и много других прикладных аспектов. С помощью такого признания официально Тбилиси сталкивает между собой не только Абхазию, которая исторически пережила схожий с черкесами опыт и адыгские национальные движения, но и Сухуми с Москвой. Сам факт признания геноцида черкесов, кем бы то ни было, провоцирует абхазских лидеров и интеллектуальную элиту республики на разговоры на эту тему с Россией. И пока, к сожалению, в содержательном плане Москва к этому не готова. Впрочем, не только в случае с Абхазией, но и с республиками Северного Кавказа. Понятное дело, официальное признание геноцида по версии Тбилиси не может входить в число российских приоритетов. Иначе этот шаг может быть расценен как покровительственный по отношению к одним, к адыгам, и недружественный по отношению к другим соседям черкесов, карачаевцам, балкарцам, казакам, другим народам Северного Кавказа. Однако было бы неверно ограничивать свой выбор исключительно двумя крайностями – признание или молчание. Иначе неизбежна дополнительная политизация северокавказских республик, на этот раз на националистической основе. Между тем, формирование позитивной повестки по черкесскому вопросу, включая такие сюжеты, как нормализация поземельных отношений, вопросы репатриации, представительство власти, преподавание национальной истории, включение этнокультурного компонента в олимпийский проект, не просто возможно, оно крайне необходимо. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 90 осужденных к различным срокам лишения свободы лиц. Наибольший резонанс вызвало освобождение главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Этого уже долгое время добивались не только гражданское общество страны, но и Европейский суд по правам человека и другие авторитетные европейские организации, рассказывает Зиема Джидли.
26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 90 осужденных к различным срокам лишения свободы лиц. Наибольшее внимание привлекло освобождение главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Этого уже долгое время добивались не только гражданское общество, но и Евросуд по правам человека и другие евроструктуры. Освобождение журналиста даже связали не столько с решением Евросуда, а с возникающим пристальным вниманием еврообщественности к Азербайджану после победы на музыкальном телеконкурсе «Евровидение 2011». Но это из области домыслов и конспирологии. В 2010 году Европейский суд по правам человека вынес два решения с требованием освобождения журналиста и выплаты Фатулаеву компенсации. Эйнула Фатулаев был арестован и осужден в 2007 году по нескольким статьям: оскорбление чести и достоинства, уклонение от выплаты налогов, угроза террором. В общей сложности он должен был провести в тюрьме 8,5 лет и отсидел половину этого срока. Правозащитники и представители гражданского общества Азербайджана признали его узником совести и политзаключенным. К вопросу о политзаключенных мы еще вернемся. А сейчас об интервью. Вышедший на свободу Эйнула Фатулаев дал интервью азербайджанской службе «Радио Свобода», находясь у себя дома через несколько часов после обнародования указа президента. Видимо, его отпустили сразу же после подписания президентом документа о помиловании. Вот какими впечатлениями поделился Эйнула.
Я пока под впечатлением этого чуда, но в то же время осознаю, знаю, что все произошедшее – закономерность. Я должен был быть на свободе. Я не писал прощение о помиловании, но 2 месяца назад написал письмо Ильхаму Алиеву, где высказал предположение, что в конечном итоге окажусь на свободе. Реакция на письмо, считаю, что последовала немедленно. Мое освобождение и есть та самая реакция. Благодарю еврокомиссара Томаса Хаммерберга. Первым чудом было решение Евросуда. Также благодарю Турмбьорна Ягланда. Я благодарю посла США Мэтью Брайзу. Он сдержал свое слово бороться до конца за освобождение азербайджанских журналистов. Дуня Миятович позвонила уже мне и поздравила. Она после встречи с Алиевым вышла от него полна надеждой о моем освобождении.
Конечно, это эмоции. И в тот момент было не до планов на будущее. Поэтому его ответ на соответствующий вопрос был из серии «Стендбай» в ожидании чего-то.
Я журналист. Если государство обеспечит мне безопасность, то я продолжу свою деятельность в Азербайджане.
Действующий председатель ОБСЕ Аудрониус Ажубалис, а также спецпредставитель ОБСЕ по свободе прессы Дуния Миятович выступили в пятницу с одобрительным заявлением, приветствуя освобождение журналиста. Решение о помиловании Фатулаева приветствовал также и Комитет защиты журналистов, а правозащитная организация Amnesty International расценила это как победу свободы слова. С другой стороны, после освобождения из-под ареста Фатулаева позиция власти Азербайджана опять не ясна в вопросе докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по политзаключенным в Азербайджане Кристофа Штраштра. Например, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами в президентской администрации Азербайджана Фуад Алискеров считает приезд Штрассера ненужным. Он говорит, что в его визите нет смысла, так как у Совета Европы нет универсальных критериев для определения понятия политзаключенный, а если нет общих критериев, то по каким критериям Штрассер может делать какие-то выводы? Конец цитаты. Остается теперь ждать ответных выводов. Зия Меджидли, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Согласно данным армии обороны самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах, за 4 месяца 2011 года передовые силы азербайджанской армии нарушали режим перемирия более 3200 раз. Однако, по сообщениям Министерства обороны Азербайджана, за тот же период армянская сторона нарушила режим 150 раз. Над де-факто границей Нагорного Карабаха с Азербайджаном идет снайперская война, рассказывает Элина Челенгарян.
Около недели назад в интервью общественному телевидению Армении, касаясь активизации действий азербайджанских снайперов на линии соприкосновения, в результате которых погибают армянские военнослужащие и мирные жители, министр обороны Сейран Оганян в частности сказал, действия снайперов получают адекватный ответ. Пресс-секретарь министра обороны Армении Давид Карапетян во вторник подтвердил, что азербайджанские военнослужащие, погибшие на днях на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, погибли вследствие ответных действий армянской стороны. Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана ранее сообщала, что в минувшие пятницу и воскресенье на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана погибли азербайджанские военнослужащие Фарид Фараджев и Рахман Мамедов. На вопрос, можно ли предположить, что произошедшее умещается в контекст заявления министра, Карапетян ответил. Последние дни азербайджанская сторона активизировала военные действия на линии соприкосновения, в результате которых в направлении армянской стороны были произведены сотни беспорядочных снайперских выстрелов. Армянская сторона ответными действиями подавила эти огневые точки, в результате чего азербайджанские СМИ сообщают о потерях с азербайджанской стороны. С армянской стороны пострадавших нет, а ответственность за жертвы с азербайджанской стороны полностью ложится на азербайджанскую сторону. В понедельник Министерство обороны Армении сообщило, что разработан документ по информированию общественности о результатах стратегического пересмотра обороны Армении, в котором говорится о среде стратегической безопасности страны, оценке угроз и рисков для национальной безопасности, оборонных приоритетах и так далее, поясняет пресс-секретарь министра обороны Армении Давид Карапетян. Поскольку среда безопасности не является застывшим явлением, она время от времени приобретает новые компоненты. Пересмотр имел целью привести оборонную политику Армении в соответствии с существующими угрозами. По его словам, созданные в результате пересмотра документы останутся в силе до
2015 года.
Они могут быть подвергнуты изменению, если в среде безопасности Армении произойдут резкие поворотные изменения, сказал пресс-секретарь министра обороны. Согласно данным армии обороны НКР, лишь в апреле текущего года с азербайджанской стороны из оружия разного калибра было сделано 6500 выстрелов, что почти в два раза превышает количество выстрелов за первые 4 месяца этого года. Элина Чилингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Ситуация на дорогах в Грузии остается плачевной. Несоблюдение правил дорожного движения часто становится причиной трагедий. Только ужесточение наказания не может изменить положение. Необходимо вести просветительскую работу. Тему продолжит Нино Харадзе.
Ежегодно вследствие автодорожных происшествий погибает 1 300 000 человек. За последние 4 года в Грузии погибло 30 056 человек, а повреждения получили 2995. Настало время действовать. Давайте вместе сделаем дороги безопасными.
Это был фрагмент из одного рекламного ролика в Грузии, в котором некоторые эстрадные исполнители призывают общество к безопасному движению. Клип был создан незадолго до внесения изменений в закон, который в масштабе всей Грузии обязывает водителей и пассажиров, занимающих переднее сиденье автотранспортных средств, застегивать ремни безопасности. Использование ремней безопасности стало обязательным с 1 декабря, а нарушение этого закона наказывается штрафом в размере 50 лари. Акция под названием «Пристегни ремень для своей безопасности» проходила несколько месяцев назад. В пропаганде участвовали президент Грузии, первая леди и другие известные лица. Президент Михаил Саакашвили беседовал с журналистами о благах ремней безопасности, будучи в США.
Лично меня ремни пару раз спасали, если не от гибели, то в всяком случае от серьезных повреждений. И должен заметить, что в Грузии при сокращенной преступности не можем уменьшить количество несчастных случаев на дорогах.
Исследования, проведенные Фондом партнерства для безопасности на дорогах, проведенные через месяц после вступления закона в силу, выявили, что в Грузии под страхом штрафа или в целях соблюдения мер безопасности ремнями пользуются 98% водителей и пассажиров. Директор фонда Тамас Бахтадзе результатами исследований доволен.
Картина радикально изменилась. Считаем, что проект был удачным, потому что конечный результат является весьма и весьма положительным.
Исследования, проведенные Организацией «Безопасные движения», показали, что после того, как пристегивание ремней стало обязательным, число погибших при автоавариях сократилось в 3 раза. Представитель организации Давид Месхишвили говорит...
В прошлом году на протяжении 5 месяцев вследствие автоаварии погибли 32 человека, а за тот же период текущего года погибло 12 человек. Налицо сокращенное в 3 раза число погибших и пострадавших в автоавариях. Это является большим достижением.
Большинство водителей соглашаются с тем, что изменения в закон внесены правомерно.
Это не было простым капризом. Изменения были нужны, и они помогают.
28 апреля на заседании правительства Грузии была озвучена инициатива министров внутренних дел и образования, которая, по оценкам авторов, обеспечит соблюдение правил на дорогах, в частности, подростками. С будущего года ученики завершающих классов начнут изучение правил безопасности движения как обязательного предмета, а водительские права получат бесплатно с 17 лет после сдачи теоретического и практического экзаменов. Водительские права будут выдаваться сроком на 1 год. С 18 лет им будут вручаться водительские права международного стандарта. С целью обеспечения безопасности пешеходов в Грузии, помимо подземных переходов, построили специализированные металлические переходные мосты. Но часть пешеходов, и особенно лица с ограниченными возможностями, часто сетуют на высоту и многоступенчатость таких переходов, что делает их бесполезными. Но нужно заметить, что вследствие обновленной системы светофоров и обустройства подземных переходов, пешеходы, перебегающие проезжую часть дороги, встречаются реже. Начиная с 11 мая в рамках глобальной кампании безопасности ООН в Грузии запланирована еще одна акция, направленная против водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Акция под названием «Трезвость за рулем» включает и создание рекламного ролика, который активно показывают различные телеканалы. Анимационные герои социального рекламного ролика мешают нетрезвым водителям управлять автомобилями и предупреждают.
Не стоит, не садись за руль нетрезвым.
Компания «Трезвость за рулем» осуществляется в рамках инициативы первой леди здорового образа жизни «Don't worry, be healthy». Don't worry, be healthy,
спасибо. Исследования, проведенные Ассоциацией «Безопасность водителей» в прошлом году, выявили, что 75% грузинских водителей не обращают внимания на дорожные знаки, 23% признают, что нарушают правила движения в пробках, а 18% ведет себя так, когда спешит.
Материал Нино Харадзе перевела и озвучила Кристина Ташкевич.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы материал писателя Германа Садулаева, который, как это часто бывает, рассказывает о новостях, которых не найти на страницах чеченских газет.
25 мая в школах России прозвенел последний звонок для выпускников, закончивших 9 и 11 классы. В этот день традиционно проводятся формальные и неформальные праздничные мероприятия. Как говорится, не стал исключением и этот год. Не стало исключением и Чеченская Республика. И вообще, когда говоришь о Чеченской Республике, поневоле начинаешь использовать стиль передовиц в газетах советского времени. Я старый человек, я еще помню советские газеты. Впрочем, если вы молодой человек и не помните советские газеты, не беда. Читайте современные чеченские газеты и сайты. Стиль тот же, один в один. Но это другая история. Как-нибудь я остановлюсь на этом подробнее. А сейчас про день выпускника. Официальные СМИ Чеченской Республики сообщают, что руководство Чеченской Республики почти в полном составе приняло участие в празднике последнего звонка в Центароевской средней школе номер 1. На празднике зачитывались приветственные речи, звучали стихи, песни. Вся чеченская филармония выехала культурно сопровождать мероприятие. Раздавались ордена и награды. С чувством глубокого удовлетворения начальство отмечало успехи и заслуги. С чувством искренней благодарности одаряемые принимали награды. Ангелы на небесах плакали от счастья и осыпали землю лепестками благоухающих роз. А в это время в Грозном тоже проходило празднование Дня выпускника. Молодежь собралась в развлекательном комплексе «Грозный Сити». Много молодежи, чуть ли не все выпускники школ города, а еще и приезжие из других населенных пунктов. «Грозный Сити» бурлил. И тогда демоны воспользовались тем, что все ангелы были заняты. Ангелы плакали от умиления над Центароем. И черти в Грозном начали мутить воду. И сдается мне, что не только воду, а еще и пиво, и даже водку. Хотя это запрещено, но, видимо, кто-то из выпускников слегка наклюкался по поводу праздника. Все-таки Чечня – это часть России, а в России выпускники пьют. Хотя считается, что в Грозном и вообще в Чечне пьянства нет. Периодически бригады силовиков делают ночные рейды по Грозному, зачищают кафе и рестораны, где пьют пиво. Так что ни алкоголя, ни алкоголиков практически не осталось. Сухой закон. Однако с алкоголем или без, а выпускники в развлекательном центре «Грозный Сити» развлекались по полной программе и начали массовую драку. На усмирение школьников был вызван спецбатальон, который называется тоже, вот совпадение, спецбатальон «Грозный». Спецбатальон «Грозный» в развлекательном центре «Грозный Сити» разгонял выпускников грозненских школ дубинками. Об этом в официальных СМИ не сообщили. Объективы фото и телекамер, как и заплаканные глаза ангелов, были в тот день обращены на Центарой. В официальных СМИ, как всегда, радость и умиление. Герман Садулаев, Кройцау, Германия.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.